Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Судей», мы с вами встречаемся уже в 350-й раз, и мы читаем сегодня завершение истории Гедеона. Дело в том, что про Гедеона сказано больше, чем про других судей. 6-7 главы были о Гедеоне, 8 глава также о Гедеоне, и прежде всего о событиях, которые произошли уже позже. Они произошли после избавления израильтян от мадианитян. Израильтяне получили свободу, получили избавление, и они, конечно, прежде всего благодарны Гедеону. Кстати, интересно, что Гедеону, как кажется, они благодарны даже больше, чем Богу. И это отчасти объясняет те события, которые последуют далее. Я думаю, что начало главы мы сегодня читать не будем, а мы перейдем сразу к 8 главе 22 стиху, потому что здесь звучат очень важные слова, обращенные израильтянами к Гедеону. «И сказали израильтяне Гедеону, владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Вот впервые в этот момент израильтяне предлагают идею царя. Почему это царь? Потому что они говорят о передаче царства, передаче правления по наследству. Ты и сын твой, и сын сына твоего. Кстати, сын твой и сын сына твоего, тут сложно. Мы очень скоро узнаем, почему это сложно. Но и ты, владей нами ты, Гедеон, это тоже достаточно неожиданное предложение. Вы помните, что Гедеон принадлежал к малозначимому, ну, по крайней мере, с его точки зрения, колену. Вы помните, даже внутри этого колена он принадлежал к малозначимому семейству, к малозначимому роду. Вы помните о его трусоватости или даже трусости. Но победа на самом деле для израильтян решила все. Они фактически пытаются поставить на царство Гедеона, забывая о том, кто на самом деле эту победу дал. И Гедеон великолепно отвечает на это. 23 стих. «Гедеон сказал им, «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». Очень четко Гедеон определяет эту ситуацию. Вот проблемы между Израилем и Богом, а как следствие проблемы между Израилем и другими народами, начинались с того, что Израиль уходил от Бога. Ответ Гедеона напоминает израильтянам о главной приверженности их жизни. Гедеон знал, что победу даровал царь царей, Господь господствующих. В 11 главе послания к евреям Гедеон не случайно оказывается первым в списке героев веры вот уже этих времен. О нем, конечно, очень мало говорится, но не потому, что он не важен, а потому что места не хватило бы, если бы автор попытался сказать о нем все. Я прочитаю этот момент. Послание к евреям, 11 глава, 32 стих. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов», ну и так далее. Я уже дальше читать не буду здесь. А важно помнить одно. Гедеон действительно проявляет веру. И я думаю, что именно здесь, в его ответе израильтянам, вера проявилась наиболее зрелым образом. Потому что раньше, когда Гедеон еще готовился к этому сражению, он не был зрелым человеком. Помните, как он пытался испытывать Бога? Помните, как он ставил условия? Бог на все это пошел, Бог на все это согласился. Но я думаю, что сама битва во многом изменила мировоззрение Гедеона. Гедеон увидел, как действует Бог. Вспоминая об этой битве, вспоминая о том, как она была выиграна, Гедеон отлично понимал, откуда на самом деле эта победа. И это понимание его укрепило в доверии Богу, в вере тому, что он говорит и что он делает. И мы с вами ведь уже говорили о том, что Бог использует не мудрое мира, Бог использует слабое мира. Вот так он действует. Я вижу, как Бог использует Гедеона. Я вижу, как Бог использует самых разных людей в нашей жизни. И я вижу, как Бог использует и меня тоже. Он действует через меня. Кстати, некоторые из вас обижаются, когда я говорю, что Бог использует. Для нас слово «использует» носит такой негативный оттенок. На самом деле ничего негативного здесь нет. Если Бог наш царь, если Бог наш творец, то он имеет полное право делать с нами и делать через нас то, что он хочет. Слово «использовать» приобретает негативный оттенок, когда речь идет о людях, когда одни люди начинают других использовать, не имея на это, в отличие, разумеется, от Бога, ни малейшего права. И знаете, друзья, я бы хотел поставить точку здесь. Я бы хотел вот на этом, на этой такой счастливой ноте закончить рассказ о Гедеоне. Но, к сожалению, не получится. Считается, что, говоря о человеке, нужно закончить на чем-то хорошем, добром, чтобы создать доброе впечатление. Но автор Священного Писания поступает не так. Автор Священного Писания говорит правду, и это, между прочим, еще одно подтверждение тому, что мы можем доверять Священному Писанию. Мы уже говорили с вами о слабостях Гедеона. Одна из этих слабостей заключалась в том, что он был трус. Но это не единственная его слабость. Была еще одна, и эта слабость во многом предопределила то, что было дальше. Я прочитаю 8 главу, 30 стих. «У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен в гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой». Вот тут ответ на вопрос, ну, по крайней мере, частичный ответ на вопрос о том, почему сын Гедеона не станет царствовать над израильтянами. А который из 70? Более того, выясняется, что не 70, а 71. И вот Авимелех, сын, который произошел от наложницы, оказывается самым амбициозным, и эта амбициозность в данном случае в негативном смысле. Ни один из 70 не претендует на то, на что стал претендовать Авимелех. Иногда спрашивают про Соломона. Как же Бог действовал через такого человека? Говорят и про Давида. Как Бог действовал через него? Ведь Давид совершил буквально в одном эпизоде, эпизоде с Версавией. Совершил он и измену, то есть прелюбодеяние, и убийство. Причем убил он человека, который был одним из его воинов. Урия был одним из воинов Давидовых. Это не просто какой-то неизвестный солдат или неизвестный военачальник. Фактически при этом Давид совершает также предательство. Как же Бог действует через таких людей, как Соломон, Давид, Гедеон? Знаете, он действует не потому, что они такие, а вопреки тому, что они такие. Бог никогда не благословлял прелюбодеяние. В конце концов, жизнь и царствование Соломона привели к трагедии. Мы знаем о его невероятной мудрости, данной Богом. Мы знаем о том, как Бог через него приводил к себе и представителей других народов. Но мы знаем также о том, что после Соломона Израиль разделился. Это проблема сыновей Соломона, проблема того воспитания, которое они получили. Бог действует через нас таких, какие мы есть. И вот это самая удивительная штука. Он не ищет людей совершенных, но он берет нас, существующих сегодня, и он начинает работать в нашем сердце. 33 стих 8 главы книги Судей. «Когда умер Гедеон, сыны Израилева опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому Иераваалову, или Гедеонову, не сделали милости за все благодеяния, как и он сделал Израилю». Это совершенно нормальное состояние плотской природы, совершенно нормальное состояние природы, искореженной, исковерканной грехом. Это опять те самые американские горки, о которых мы уже говорили. Так бывает сегодня в целых государствах, так бывает сегодня в церквях, так сегодня бывает в личной жизни христиан. Но Бог не делал нашу жизнь такими американскими горками. Он не хочет, чтобы в жизни нашей было так. И все же, пользуясь или, скорее, злоупотребляя свободой, которая у нас есть, мы на эти горки начинаем заходить и вверх, и вниз. Бог хочет вытащить нас оттуда. Если вы на американских горках сейчас, если ваша жизнь сейчас подобна вот таким горкам, знайте, что у вас есть путь избавления, который Бог вам дает. 9 глава. Мы не будем ее читать целиком, она длинная. Честно говоря, она тяжелая. Повествует она о жизни Авимелеха, развращенного, негодного, полного греха сына Гедеона. Я начну читать эту главу, первый стих. «Авимелех, сын Иераваалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей, и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иеравааловых, или чтобы владел один? И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Вы помните, что он родился от наложницы? Собственно говоря, к родственникам этой наложницы он и отправляется. И вот он перечеркивает буквально все. Во-первых, совершенно очевидно, что он хочет быть царем. Кстати, по поводу Авимелеха спорят. Некоторые комментаторы называют его судьей и говорят, что это время его судейства, ну, потому что действительно определенные признаки здесь есть. Другие комментаторы говорят: не, никакой он не судья, он самозванец. Я пытаюсь быть где-то посередине. Понимаете, какая штука? Мне вспоминается такая история. Еще советская, старая история. Около какого-то монастыря сидит бабушка и продает иконки, рисованные блеклой краской на картоночках. И вот идет дедушка, проходит и говорит: что ж у тебя иконки-то такие плохенькие? Бабушка отвечает: какие мы молитвенники, такие нам и иконки. Вот, наверное, в этом есть большой смысл. Понимаете, какая штука? Израиль пал, и пал он очень низко. И вот какие они люди, такие им и судьи. Я знаю, что многие не согласны с мыслью о том, что Бог дает каждому народу то правительство, которого этот народ в данный исторический период заслуживает. Многие с этим не согласны. Я считаю, что в этом утверждении есть истина. То есть вот Бог дает такое правительство, такие власти, каких мы заслуживаем. Авимелех совершает ужасные поступки. Но и весь Израиль совершал ужасные поступки.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Авимелех пытается стать царем. Прочитайте об этом, пожалуйста, прочитайте эту главу. Это проявление греха. Это проявление непокорности. В свое время Гедеон сказал, и очень правильно сказал, нет, никто не будет царствовать над вами. Авимелех все это просто перечеркивает. Были ли у Гедеона ошибки? Да, конечно. И вот эти его жены, и эта наложница, все это серьезные его ошибки. И то, что мы видим дальше, это продолжение ошибок. Авимелех идет и просто устраивает такое разделение, расслоение в Израиле. Третий стих 9 главы. Братья и матери его внушили о нем все сии слова жителям Сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они, он брат наш. То есть, смотрите, тут уже не поставлен Богом, а просто брат наш. И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял на эти деньги праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. Вот какой народ, такой и судья. 5 стих. И пришел он в дом отца своего, в Офру, и убил братьев своих, 70 сынов Ирваловых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Ирваалов, потому что скрылся. Вот судьи израильские начинают с того, что служат Богу и борются против народов-завоевателей. А Авимелех оказывается братоубийцей. Это что, подвиг? Нет, конечно. Помните, я говорил о том, что книга Судей – это странная книга во многом. Это непростые времена. И автор Священного Писания очень четко и честно говорит о том, что происходило в Израиле. 6 стих. «И собрались все жители Сихемские, и весь дом Милло, и пошли, и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема». Это местный такой царек, который пришел на это царство через братоубийство. Но есть ведь Иофам, еще один сын Гедеона. Кстати, я думаю, что Гедеону было бы очень тяжело все это слышать. Когда рассказали, читаем 7 стих, когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима. И, возвысив голос свой, кричал и говорил им, «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог. Пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине, царствуй над нами. Маслина сказала им, оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева смоковницы, иди ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им, оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева виноградной лозе, иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева терновнику, иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревам, если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине или по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Ирвалом и домом его? и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы. Знаете что? Бог напоминает об истине. Зачастую, опять-таки, через слабых, через тех, кто, может быть, оказался на какое-то время побежденными. Да, Иоафам оказался как будто побежденным, 21 стих. И побежал Иоафам, и убежал, и пошел в Беэр, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Я напомню, кстати, что Беэр – это один из городов-убежищ. То есть, по закону, Иоафам поступает правильно. 22 стих. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема. И не стали покоряться жители Сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось мщение за 70 сынов Иерувааловых. И кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей Сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Я не буду дочитывать эту главу, тут еще достаточно много, она довольно длинная. Дочитайте, пожалуйста, сами. Я обращу ваше внимание здесь вот еще на что. Сам Бог судит Авимелеха. И сам Бог судит людей Сихема. Вот нечестивый человек иногда может иметь победу. Да, и на какое-то время кажется, что все классно же. Но 3 года царствовал. Иоафам убежал и сидел в городе-убежище. Вроде бы торжествует неправда. Но истина была уже провозглашена. И Божий суд совершается в свое время. 52 стих. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелехову и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч свой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Я не буду сейчас останавливаться на смерти Авимелеха, на том, что он фактически попросил себя добить. Будет потом похожая история. Я обращу внимание ваше вот на что. Вот увидели, что нет Авимелеха, и разошлись, каждый в свое место. Вот все. На этом история заканчивается. А как начиналось-то, да? Когда он говорил о том, что вот я буду царствовать, и лучше, если я буду царствовать один, а не 70. Бог рассудил вовремя. 56 стих. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иоафама, сына Иерувааловых. Да, друзья, оно свершилось даже при том, что какое-то время казалось, что никогда не свершится. Печальная история. Бог не мог поставить свою подтверждающую печать на судействе Авимелеха. Бог осудил его. И вот так мы с вами подходим к 10 главе. Интересная глава. Сначала мы читаем про Фолу. 1 стих. «После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова и из колена Исахарова. Он жил в Шамире, на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире». Что о нем говорится важного? Практически ничего. Жизнь этого человека была напрасной. По крайней мере, с точки зрения того, чтобы описать это в Божьем Слове. 23 года правления. И сказать о жизни этого человека ну вообще нечего. Идем дальше, третий стих. «После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у него. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в камне». Кстати, здесь в некоторых рукописях 30 сыновей, 30 ослов, 30 городов. В других 32. В данном случае это не столь важно. Мы просто знаем, что у этого человека было 30 или 32 сына, и каждому он купил по ослу. И все. В следующий раз мы поговорим еще об этих людях, мы закончим этот разговор, потому что с точки зрения современности подарить каждому сыну по ослу значит подарить каждому сыну по дорогой машине. Может быть, не самой дорогой, но все-таки выдающейся, все-таки важной. Этот судья Израилев хорошо позаботился о сыновьях. И это, конечно, похвально. Но ни о каких других его свершениях мы ничего не читаем. В следующий раз еще поговорим про этих людей, а еще поговорим про Ефая, такого Робин Гуда книги Судей. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.